Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Геймдев от первого лица» и я, его ведущий Денис Хамин. Я беру интервью у известных разработчиков игр, основателей игровых студий, геймдизайнеров и топ-менеджеров геймдева. Секретные техники переговоров с издателями, ниндзя-программирование, татуировки главного художника и как стать геймдев-пенсионером в этом подкасте. Подписывайте своих друзей на подкаст, ставьте лайки, оставляйте свои пожелания, комментарии и идеи. Смотрите видеоверсию подкаста с примечаниями, геймплейными роликами и эмоциями на лицах участников. А еще у подкаста есть сайт russiangames.me, на котором публикуются расшифровки интервью, текстовые интервью и дополнительные материалы. И это еще не все. Я пишу книгу об истории геймдева для издательства Alpina Publisher, и избранные цитаты из интервью и ваши лучшие комментарии попадут в книгу. Подпишитесь на рассылку сайта russiangames.me и подпишите друзей, вы первыми будете узнавать о новых интервью и первыми участвовать в розыгрышах призов от спонсоров подкаста. Добро пожаловать в геймдев от первого лица и приятного прослушивания.
Надо делать что-нибудь новое, постоянно куда-нибудь стремиться, изобретать. Интервью с Никитой Скрипкиным, основателем и руководителем компании «Никита».
Добрый день. Ну, у вас день, наверное, у меня утро. Никита, спасибо, что согласились на интервью, несмотря на то, что вы... Да, несмотря на то, что вы в Австралии, а я в России, в Самаре. Вот, вначале начать хотел с истории, на самом деле. Очень короткой. У меня, когда я начал брать интервью, и до этого еще общался со своей женой, она сказала, что она играла такую игру, где маленький такой лягушонок скакал по кочкам. Это была очень увлекательная игра. Она там, ну, грубо говоря, в детстве играла, и отец принес. Вот, и через какое-то время я понял, что это, в общем, ваша игра, которая называется «Перестройка».
Вот, похоже.
Да, у меня есть тут небольшая связь. Вначале у меня вопрос, собственно, про самое начало. Вот, я знаю, как вы попали в игры. Я так знаю, что вы окончили МФТИ и вначале работали в НИИ над разработкой искусственного интеллекта роботов, а потом пошли работать в Локис, где сделали 4 игры. Собственно, Дроппер, Локман, Аквалангист, Перестройка и Шейквайндер. И вопрос у меня, почему вы решили начать делать игры? Как это вообще получилось?
Дело в том, что работая в этом НИИ, это был закрытый НИИ, мы получили доступ к персональным компьютерам, первым IBM, вообще-то, я так понимаю, первым, одним из первых в мире. И на этих играх было, на этих компьютерах было несколько компьютерных игр, которые, конечно, сразу нас заинтересовали. Все сотрудники после работы стояли в очередь к экрану, чтобы сменить товарища и поставить новый рекорд. Вот. Игр было тогда совсем немного, штуки 4-5. Но, тем не менее, они были увлекательны, и мы, играя в них каждый день, конечно, думали, как бы можно было их улучшить, разнообразить, продлить. Вот. И очень захотелось как бы этим заняться, захотелось творить, потому что поле просматривалось просто непаханное абсолютно. Вот. Так возникло желание писать игры, и учитывая то, что мы работали с искусственным интеллектом, это как бы открывало дорогу многим алгоритмам, которые были в голове и каждый день как бы усовершенствовались. Поэтому мы занялись этим. Я написал первую игру прямо в НИИ. И это была такая небольшая пушка, которая расстреливала парашютистов. Вот. Впоследствии я увидел игру «Паратрупер», которая практически была такая же. Ну, вот так это началось.
Я понял. А как вы попали в кооператив? Собственно, или НПК? Ну, это, понятно, кооператив все-таки.
Да, этот кооператив как раз образовался на базе сотрудников вычислительного центра нашего НИИ, в котором мы все тогда работали. Просто я так понял, что вычислительный центр перерос сам себя и решил нести добро в массы в более широком масштабе, чем отдельно взятом институте. Так организовался кооператив «Локис». Ну, а потом уже в него приглашали отдельных сотрудников, которые могли пригодиться для дальнейшей работы, и коим оказался я, когда кооператив решил открыть параллельно производство компьютерных игр. Потому что основным направлением разработки было это офисные программы, это компьютеры, это один из бухгалтерий, в принципе, это было то направление.
Ну, то есть тигр это было такое не основное в
Да,
проекте.
абсолютно, это было запасное направление, которое решили попробовать. Как бы вот, учитывая то, что у меня получился первый опыт неплохим, решили в кооперативе попробовать создать отдел с тремя сотрудниками, которые начали работать над играми.
Окей. А вот, собственно, вы начали, я так понимаю, разрабатывать игры, или у вас уже были к тому времени? И из них
Нет, не было
перестройка
ничего.
не было.
Конечно, придя в кооператив, начали думать, что же делать. И возникла тогда идея первой игры «Перестройка». Как раз время диктовало это название.
Да, я прочитал историю, что есть, ну, идею игры вам подсказал ваш друг Дмитрий Чикин. И вот, судя по истории, он пересказал вам содержание шоу японского телевидения, которое очень похоже на шоу «Замок Такеси», Такеси Китано, который, ну, еще известный режиссер и актер, где людей заставляют прыгать там, ну, по разным препятствиям преодолевать на перегонки к цели. А что еще вдохновило на игру?
В
И
основном
второй вопрос.
плавающие бревна там, по-моему, были у них, насколько
Да,
мне Дмитрий
да.
рассказывал. Вот. Что еще вдохновило? Ну, скорее всего, в первую очередь вдохновил сам алгоритм, который уже просматривался как игровой. И во вторую очередь, безусловно, на меня подействовали политические события в стране. Поскольку игра писалась где-то в течение месяца, и в этот же месяц произошли основные революционные подвижки во власти и в политическом устройстве России, вот, то как бы идея политической окраски игры тоже пришла мгновенно. Хотелось поддержать Михаила Сергеевича, хотелось поддержать все новое в стране, а поскольку занимались только играми, то как бы решили вот поучаствовать именно таким образом. Названием, музыкой и посвящением.
То есть тогда как раз началась перестройка, если я правильно понимаю,
Да, это
собственно.
был 91-й год, если я правильно помню.
Понял. И, собственно, ну вот то, что у нее в игры некоторый политический такой окрас, я так понимаю, это повлияло на то, что ее заметили в прессе и в телевидении, и она такая стала популярна. Ну, они узнали люди, ну, в достаточно большом количестве.
Не совсем. Я думаю, что это помогло популярности игры, безусловно. Но основная фишка была в другом. Когда руководитель кооператива Сергей Проскурин увидел игру, она ему очень понравилась, и он решил опробовать ее в одном из, опять же, научно-исследовательских институтов, где работали его знакомые. Мы поехали туда с одной дискетой, поставили на компьютер и начали смотреть, как люди будут реагировать на персонажей, на игровой механизм. Вот, люди сразу бросили работу, начали все играть, выстроились в очередь, как обычно. Ну и мы довольны уехали, решили, что да, все будет хорошо. И вы знаете, мы стали думать, как продавать игру. И когда через неделю мне уже друг привез эту игру из Америки и сказал, вот смотри, как пишутся игры, типа вот настоящая компьютерная игра. Она в Америке разошлась там миллионными тиражами. Ну вот, я знаю, ты занимаешься играми, надо посмотреть, как писать. Поэтому пока мы думали, как продавать, она уже во всем мире распространилась. Вот. Безусловно, когда ее знали везде, и как бы из каждого второго компьютера доносились звуки перестройки, а звуки эти были достаточно специфические и узнаваемые, вот уже как бы продавать игру не было никакого смысла. Это было очевидно. Тем более, что в России не было вообще рынка компьютерных игр, а за рубежом мы даже не имели идеи, как ее можно было бы продать. Вот, поэтому вот история вышла такая. А политическая окраска, я думаю, конечно, помогла распространению этой игры. И особенно тому, что ей заинтересовалась пресса.
Потому что тогда, я думаю, все прессу читали. Не как сейчас в интернете. Ну,
да, да, тогда читали газеты, да. У меня где-то сохранились старые газеты еще с Михаилом Сергеевичем, с надписью «Перестройка». Как раз из игры из нашей. По-моему, это был московский комсомолец, да.
Понятно. А вот я знаю, что вы даже зарегистрировали права на игру. И это все равно не помогло.
Нет, права регистрировал кооператив «Локис», потому что кооператив. Он регистрировал все. И они работали правильно. Но в сегменте с играми это не работает абсолютно. Вот, точно так же, как «Тетрис» разошелся по миру тоже огромными тиражами в обход бажетного. А, например, мой друг Женя Сотников придумал игру «Три в ряд», которая называлась «Lines». И сейчас она является одним из ведущих механизмов, игровых механизмов в мире, зарабатывающих миллиарды. Вот, а Женя, соответственно, мне кажется, ничего с этого не имеет. Точно так же.
Ну да, я, кстати, тоже
зарегистрировать сам права здесь очень сложно. Игровой механизм не зарегистрируешь.
Понятно. Кстати, про музыку. Я, насколько помню, использовалась там дубинушка, мелодия дубинушки в игре. А почему именно дубинушка?
Ну, опять же, потому что мы сопереживали Михаилу Сергеевичу и всей России, которая увязла по колено или даже выше. И мы пытались представить, как, в принципе, Россия вылазит оттуда, и Михаил Сергеевича вытягивает. Поэтому, собственно, аналогия была такая напрашивающаяся.
То есть, чтобы помочь.
Хотели помочь. Помочь хотели.
Хорошо. Так, в 91 году, 14 октября, вы основали компанию «Никита», чтобы, я так понимаю, заниматься играми самостоятельно. И основали вместе с Александром Округом и Дмитрием Чикиным. То есть я понимаю, как раз эти три человека, которые занимались играми в «Локисе».
Да, вот, да, так или иначе.
Хотел спросить, как вот распределились обязанности? Как, и...
Самое страшное для нас было это бухгалтерия, потому что мы ни ухом, ни рылом вообще не знали, что это такое, в принципе. И поэтому эту обязанность на себя взял Дима Чикин, которому мы до сих пор благодарны за это. Саша Округ был у нас низкоуровневым программистом. Низкоуровневым это в то время звучало очень высоко. Это не поймите неправильно. Тот человек, который писал ассемблерные коды и позволял компьютеру делать совершенно невозможные вещи по тем временам. Вот. В то же время, как бы, без таких программ нельзя было писать игры, потому что игры использовали полностью процессор на 120% и больше. Вот. Ну, а мне, собственно, отводилась роль писать игры в основном. Вот. Дима и Саша, безусловно, тоже были программистами и тоже попытались помогать в этом смысле. И их роль была неоценима. И мне приходилось, естественно, быть директором, хотя это была тоже совершенно непонятная профессия для меня. Вот. Но, тем не менее, приходилось выполнять какие-то действия, подписывать какие-то бумажки и бегать, разговаривать с какими-то людьми на разные непонятные темы. Вот так все это начинал.
Понятно. А насчет непонятных тем. Вот. Я читал, что вам как-то помог и Герман Стерлигов даже с открытием компании или как в самом начале.
Да, да, это было незабываемое совершенно знакомство. Как раз Дмитрий Чикин сказал мне, что его друг слышал, что Герман полюбил игру «Перестройка», и это его любимая игра. Мы же в то время работали на полутора компьютерах и, в общем-то, жили на зарплату наших жен, ели исключительно вареную колбасу, которую могли доставать на эту зарплату. Поэтому я пошел с целью познакомиться с удачным бизнесменом, с с таким известным человеком и поучиться чему-то у него. Попав на прием, я, конечно, сразу был ошарашен, удивлен. Это была новая совершенно атмосфера, новая обстановка. Над головой у него висела какая-то шашка казацкая. Там где-то какие-то пушки стояли, я уже не помню, в кабинете. Вот, то есть, ну, все было совершенно новое. Я объявился как автор «Перестройки», ну, естественно, игры «Перестройка», да. И, ну, на мое счастье, Герману действительно она нравилась. Он дал нам в аренду, даже не в аренду, а в пользование 3 компьютера. Он дал нам факс, что было как бы очень важно для нас в то время. И даже какие-то, по-моему, небольшие деньги, которых мне хватило на билет до Швеции обратно. Вот. А по факсу мы общались со шведскими партнерами. Как мы на них вышли, это потом расскажу. Но вот с помощью Германа как раз нам удалось сделать большой такой рывок в нашем оборудовании и в наших первоначальных ресурсах для такого нормального старта компании, а не нищенского как бы существования с одним компьютером. Вот, собственно, так мы с ним и познакомились.
Неожиданно. Я заметил, что у вас ранние игры есть серия игр с политической составляющей. «Перестройка», «Осада Белого дома», «Побег». И, собственно, хотел спросить, это такая сознательная стратегия или так случайно получилось?
Это был триптих. «Перестройка», «Защита Белого дома» и «Осада Белого дома». Uh-huh. Вот. Значит, механизм игровой был примерно один и тот же, но технологии уже были совсем другими. В последней серии этого триптиха даже видео показывались из Белого дома, когда по нему стреляли, когда его осаждали, толпы народа, танки. Все это уже было включено в игру. Тоже, я так понимаю, в числе первых мы включили видео в игру компьютерную, так же, как и звук реальный. Но тогда это было все в новинку, и мы очень много над этим работали. Но, естественно, что первой главной игрой была «Перестройка», а остальные две уже были коммерческими проектами, которые мы пытались начать таки все-таки продавать. И хотя бы какие-то деньги извлечь из нашей деятельности.
Это получилось?
Ну, в общем-то, да, первые деньги мы заработали именно на вот этих двух играх «Осада Белого дома» и «Защита Белого дома».
А как вы тогда продавали игры? То есть как это выглядело?
Значит, выглядело это очень смешно. Мы с коммерческим директором ездили по московским магазинам. Это были книжные магазины, это были магазины электроники. Вот, как сейчас помню, электроника на Ленинском проспекте, книжный магазин на Арбате. И уговаривали со слезами на глазах продавцов поставить на витрину нашу дискету. Вот, дискету мы в то время упаковали в пластиковую упаковку, которую сами же штамповали на заводе пластиковых изделий по ночам. И туда еще вкладывали жвачку для детей. Вот такая конструкция, пластиковая коробка с дискеты, с большой 5-дюймовой дискеты и с жвачкой.
А 5-дюймовой? Еще.
5-дюймовой, вот такая дискета, да.
Понятно.
Вот, и с картинкой, напечатанной в типографии, в настоящей типографии, картинка с разбушевавшимся каким-нибудь бюрократом, который там кидает что-то в Белый дом. Вот, и, собственно, эти дискеты мы пытались разместить на прилавках магазинов. Некоторые продавцы соглашались попробовать, некоторые сразу нас выгоняли из магазина. И таким образом, в общем-то, удавалось первые деньги собирать вот по московским магазинам. И было немного, но хватало хотя бы, чтобы прожить.
Странно, что отказывались. Мне кажется, это двойной... Не знаю, двойной удар. Игра и жвачка. Тогда, мне кажется,
это было. Но продавцы, видать, хотели эту жвачку сами. Вот, потому что она была тоже тогда еще в новинку. Но пакеты были запечатаны, их нельзя было раскрыть и съесть жвачку.
Понятно. Так, про Twigger хотел отдельно спросить. Она
получилось попозже, в этот триптик она не входит, но у игры такая интересная механика и сюжет. Вот. И я, насколько знаю, там интересная история, кто придумал сюжет.
Механика, скажу сразу, была навеяна игрой Digger, если слышали, была такая на заре компьютерной эры. Вот. Там была похожая механика, мы решили сделать Digger для двоих, поэтому назвали его Twigger. Нарисовали лабиринты. Значит, это делалось... Программист был мой сын, он тогда ходил в 7-й класс школы образовательной, и мы с ним, в общем-то, вдвоем делали эту игру. После того, как игра получилась, и были нарисованы несколько уровней, я принес ее в компанию и показал местным нашим художникам, и у них родилась сразу идея дорастить мясо на эту игру. Вот я помню, был такой у нас художник Женя Агишев, он как раз придумал и нарисовал всех этих кротов в стиле сатиры. В общем-то, политики там нет никакой, но сатирическая составляющая была большая. То есть, как бы все военные были на том месте, на котором они должны быть, и делали то, что им было положено. Вот. И ролики получились достаточно смешные, но они как бы идут параллельно с игрой. И опять же, как и в перестройке, это была составляющая сатирическая, она просто помогла игре быть узнаваемой и распространяться.
А вот для двоих там это по сетке играли люди или...
Да, и по сетке можно было играть, и можно было играть на одной клавиатуре, поскольку сеток тогда было не так много. Мы садились вдвоем за одну клавиатуру. У одного были стрелки, у другого дублевые ADX, и начинали сражаться друг с другом. Я поясню, почему там летают морковки вместо ракет. Это уже влияние наших шведских друзей, которые, в принципе, были зациклены на детях и на отрицании всех военных атрибутов. В конце концов, они эту игру так и не приняли. Вот. Но морковки от них остались там без ракет.
Я читал, что Twigger попал на станцию Мир и был там установлен на компьютер орбитальной станции. Вот это как история? То есть как он туда попал?
Дело в том, что мы тогда были одни из ведущих игровых компаний. К нам просто позвонили из, я не знаю, там Королёва, из ЦУПа и спросили: ребята, у вас там есть что-нибудь космонавтам порезвиться в космосе, а то им скучно. А вот у нас как раз вышла железная коробка с Твиггером. Вот. И как раз и долетит вполне нормально. И поиграть можно и вдвоем, и одному. Так что они с радостью как бы ее забрали. И действительно нам рассказали, что в нее играли в космосе.
Понятно, круто. Вот. Смотрите, у меня получается, что еще британский PC-геймер писал об игре. На Западе высоко оценили. Включили в лучшие, ну, в списке лучших игр года. Вот.
Да, да, игра
она была в металлической коробке, значит, интересно. Попала в космос на орбитальную станцию Мир. А сколько ударов удалось на ней заработать?
Ну, между прочим, по тем временам очень неплохо заработали. По-моему, около, я что-то подсчитывал, около 150 тысяч долларов мы заработали только в России. Вот с этими железными коробками. Кроме того, мы продали эту игру в Японию и еще куда-то. Ну, там, конечно, с зарубежным партнером нам долго не удавалось увидеть никаких денег абсолютно. Но продавали, да, пытались постоянно этим заниматься.
Окей. Про точки продаж вы немножко рассказали, как игры продавались. Я хотел узнать, ну, как вы боролись с пиратством, потому что, да, понятно, что было пиратство. Вот, и... Как распространялись игры? То есть вначале объезжали сами, потом так же или все-таки что-то изменилось?
Нет, потом появились уже дилеры и дистрибьютор. Самый главный дистрибьютор был 1С, был еще новый диск, вот, которые забирали игры коробками, и к ним уже приезжали дилеры и забирали как бы по своим точкам в разные регионы России, по Москве. И это было очень удобно, уже была налажена сеть. У 1С она создалась с помощью и их продуктов, и потом, когда они решили распространять игры, тоже как бы не без нашей помощи. Мы совместно с ними решили попробовать, и это получилось. И мы как бы благодарны им за то, что как бы они вот наладили, стали одним из первых дистрибьюторов компьютерных игр в России. Угу. И помогли всем разработчикам игр встать на ноги.
Понятно. Так, ну про операцию, наверное, еще попозже спрошу там. Хотел узнать про
шведскую компанию. Я могу рассказать, как... окей, давайте.
Да, про шведскую компанию, потому что это пораньше, я так понимаю. Вы делали развивающие игры для шведской компании IF Tech Software, наверное, так читается AB, и Young Genius AB.
На самом деле это одна и та же компания, просто разные подразделения.
Я понял. Хотел узнать, собственно, как вы на них вышли, потому что, мне, по-моему, там какая-то интересная история.
Да, история была следующая. Еще в научно-исследовательском институте мы подрабатывали в различных кооперативах зарождающихся, и я работал в одном кооперативе, который производил платы для IBM PC. Эти платы были разного назначения. Я работал как раз с одной из них, которая могла аналоговый сигнал преобразовать в цифру. То есть все, что творилось вокруг компьютера, могло быть оцифровано. Например, микрофон, например, звук. Вы говорите что-то в микрофон, а эта плата записывала на компьютере в цифровой массив. Mm-hmm. Теперь с другой стороны пойдем. Мой друг и как бы тоже совладелец компании Виктор Мурогов написал очень интересную программу, которая заставляла динамик компьютера не просто пищать, а пищать с разной тональностью в зависимости от цифры, которая на него подавалась. Соединив как бы мои данные с микрофона и его программу, которая их подавала на динамик, нам удалось записать голос, записать музыку на PC. Это тоже было, как бы, по-моему, впервые, насколько я знаю. Вот, таким образом, на компьютере появилась дубинушка, а динамик-то там был просто пищалка, который до того издавал просто три ноты, ни больше, ни меньше, когда система перезагружалась и включалась. Вот, таким образом, в эту программу Виктор вставил свой телефон, свою ассемблерную программу прямо для пищалки. Он вставил свой телефон, да, прямо в код. Потому что по-другому никто никого найти тогда не мог по дискетам. Никаких не было ни средств связи, ничего. И вот шведская компания, когда им перестройка попала, она попадала тогда везде, нашла этот телефон, связалась с Виктором, и он уже перепасовал их на меня. И мы с помощью факса, который получили от Германа Стерлигова, общались со шведами на английском языке. Это было просто незабываемо. Вот. И пытались каким-то образом что-то наладить, какие-то взаимоотношения. Они нас попросили написать пару программ для детей маленького возраста. Снабдили нас как бы сценариями. Даже не сценариями, а идеями. Вот. Как бы нарисовать букву, а потом ее раскрасить на экране компьютера, чтобы она была разными цветами и зазвучала, еще сказала, там, что это буква А или буква Б. Вот. Начали мы с таких программ, и как бы в конце концов их образовалось пару десятков на разные совершенно темы, обучающие и языку, и рисованию, и музыке, и уже не помню чему, различные викторины. И шведы очень хорошо, как я понял, распространяли их по Скандинавии, по детским садам и школам, в которых в то время компьютеры уже почти у всех были. Угу. Вот, деньги от шведов мы получали. Это был наш как бы первый положительный опыт работы с иностранным партнером.
А, собственно, что больше приносило денег? Игры, которые вы разрабатывали, ну, там, для России и для других, как получается, либо вот те игры, которые делали для шведских компаний?
Поначалу только шведы. Более того, я ездил туда и там работал. Приезжал назад на очень сильно подержанном Volvo, в котором в багажнике лежали три компьютера, вот, и еще небольшая пачка долларов на прожитие. И таким образом мы, в общем-то, просуществовали, наверное, несколько лет. После этого, конечно, когда мы наладили производство и продажу игр здесь, в России, уже, конечно, мы перешли на коммерцию на российском рынке. Попытались упаковать программы про дискеты, вы уже знаете. После этого мы выпустили ряд коробок, настоящих картонных коробок с дискетами внутри. В том числе все шведские игры, а права на Россию мы как бы с ними оговорили. Все шведские игры мы перевели на русский язык, положили в одну коробку, назвали ее «Вундеркинд». И вот этот «Вундеркинд», такая большая картонная коробка, продалась огромным тиражом в России, в конце концов, потому что это были первые обучающие игры для детей. Причем не только обучающие, они просто развивающие. Они как бы в процессе игры ребенок мог обучиться различным вещам. В том числе даже и наши программисты работали с Монтессори после этого и ездили туда, в Швецию. Тот же Виктор Муроков прожил там полжизни и написал много игр для Монтессори.
И я вот хотел узнать, собственно, про разработку игр. Где-то, я понимаю, до 97 года у вас офиса как такового не было. И, собственно, как выглядела разработка игр? Ну, потому что сейчас есть движки, сейчас есть вспомогательные инструменты, там специальное программное обеспечение. Ну, в конце концов, есть даже банально Windows, ну, то есть операционная система. Вот, а как это выглядело тогда?
Тогда это было совсем смешно, потому что сидели мы по домам, общались по телефону и по модему. По модему передавали какие-то коды, голосом их дублировали по телефону. Саша Округ был нашим движком. Он все писал на ассемблере, а передавал мне, я это вставлял в код, рисовал что-то наспех или отдавал кому-то другому рисовать. И таким образом мы собирали свои проекты именно на дому. Таким образом, кстати, вышли, мне кажется, добрая половина наших проектов. После этого мы сняли комнату в детском саду, и год или два проработали в детском саду. Это было уже гораздо удобнее, потому что в этом офисе мы могли продавать свои программы. Туда приходили люди даже и покупали наши программы. Почему детский сад, я не помню, но тогда что-то было с детскими садами. То ли они были все не нужны никому, то ли туда было нельзя попасть. Но детские сады были, в общем-то, наполовину пустые. И нам удалось вот очень так удачно, дешево снять себе небольшую комнату. Да, в 97 году мы уже попали в Академию инноваций, где работали настоящие софтверные компании, где работали хардверные компании. И как бы мы уже такой небольшой оазис в Москве был, вот инновационный центр. Нам повезло с офисом там.
Понял. Тогда еще хотел назад вернуться. 93-й год, когда вы разрабатывали детскую игру «Бионафт». Ну, это там образовательный проект по изучению биологии в игровой форме. А в итоге он разросся в, ну, космооперу, наверное, «Паркан». Вот я хотел узнать, как это так получилось, что детская игра
выросла в недетскую. Это, опять же, было навеяно нашими скандинавскими партнерами, поскольку мы начинали и как бы продолжали развиваться как компания, разрабатывающая детские развивающие игры, мы задумали эту большую... А хотелось летать, хотелось даже иногда пострелять, где-то кого-то поскрещивать, поэтому была такая идея «Бионафта», где ты на ракете улетаешь с различными животными и потом высаживаешь на разных планетах и смотришь, как они, что у кого вырастает, зависит от того, где они живут и что они едят. Вот. Но опять же, после этого, как мы уже с вами обсуждали, рынок России начал преобладать в материальном плане над скандинавскими детскими садами. И мы уже как бы решили... Да, в Твиггере нам запретили ракеты, и там были морковки, и поэтому мы решили уже как бы уже оторваться по полной и написать нормальную, действительно, космооперу с фантастическим сюжетом, с развитой планетно-звездной системой, и переменным сюжетом, нелинейным сюжетом. Поэтому так вот возникла идея Паркана. Да, то есть Паркан был как бы одной из первых игр после скандинавского периода.
Я знаю, что 4 года примерно разрабатывали Паркан, ну, Хроники Империи первой части, а другие игры, ну, делали гораздо быстрее. Ну вот. Ну и, собственно, пригодился ли ваш опыт работы в НИИ, наработки по кандидатской работе, ну, при разработке? Вот. И как решились на такую долгую разработку?
А никто не решался на долгую разработку. Это как бы хотелось сделать все сразу и завтра, безусловно. Вот. Но хотелось сделать хорошо. Вот в чем был камень преткновения. Работы было очень много. Хотелось смоделировать настоящую звездную систему в трехмерном мире, чего никогда, конечно, не делали. Звездную систему с обитаемыми планетами, она была достаточно большая. В ней должны летать корабли. Ни картинки, ни кино, ни видео, а реальные трехмерные корабли в реальном трехмерном мире. Все это было диковинка, безусловно. Потом на планетах были трехмерные лабиринты, по которым надо было бегать, искать трехмерные объекты. Все это было для нас впервые. Работали день и ночь, и я не, в общем-то, замечал время. В течение пары месяцев я просто смотрел, сколько я работаю. Это было 14 часов в сутки, ровно 14 часов в сутки. Вот, то есть каждый день, где-то в течение вот 4 лет, не отрываясь, как папа Карло. Ну, потому что, не потому что хотел сработать, потому что это так увлекало, что ты не мог оттуда выбраться никак. И не только я, но и все ребята, которые работали со мной, они, в общем-то, по-моему, впали в ту же самую абсолютно нишу, и мы оттуда выйти не могли. А 4 года потребовалось, чтобы завершить проект так, как нам хотелось. Это, к сожалению, не было нашей задумкой. Все было
Понятно.
должно случиться быстрее.
Сюжет и сценарий игры, насколько я понимаю, разрабатывал Олег Костин, у которого была такая большая вселенная Лес, если не ошибаюсь. Для мира игры, ну, очень большая. Вот. Какой приходили к компромиссу между идеями такими, мне кажется, бесконечным практически, и возможностями компьютеров и ваших.
Ну, дело в том, что да, у Олега была идея как бы сюжетной линии, все как бы тактические вещи, все сцены и небольшие локации мы уже продумали вместе с ним, и поэтому как бы там не возникало никаких вопросов. Более того, Олег, он как бы, по счастью, был не писателем-фантастом, а все-таки тоже программистом и дата-инженером хорошим, и художником на этом проекте, поэтому мы понимали как бы друг друга с полуслова. Здесь проблем никаких не было. Нужна машина времени, пожалуйста, машина времени. Нужно вернуться назад, возвращаемся. Нужен большой ужасный организм, пожалуйста. То есть там как бы проблем не было никаких. Проблемы были в другом, чтобы сделать игру реально с разветвленным сюжетом, чтобы и в нее можно было играть много раз подряд и ни разу не повториться, и действовать совершенно по-разному, и выбирать разные амплуа. Вот это нам, я считаю, удалось. Это тоже впервые, как бы, мне кажется, потому что я таких игр до того не встречал. И сейчас даже я переигрываю Парка с огромным удовольствием. На GOG.com они выпустили его, перевыпустили. И как бы я даже не помню, как играть, и потому что она мне по-новому опять представляется.
Интересно. Окей. А если бы, допустим, вернуться в то время, вы что-нибудь по-другому сделали или все оставили так же?
Только графику. Я думаю, только графику я бы заменил на современную. И, возможно, еще добавил бы сюжетное продолжение. Только это.
Так, за полгода я читал, что Паркан разошелся тиражом 50 тысяч экземпляров. Вот, при том, что тогда игру, ну, продавались в таких красивых упаковках и стоили где-то там 35 долларов примерно. Вот, хотел спросить, как удалось таким тиражом продать, как рекламировали, и, ну, пользовалась ли игра успехом на Западе,
и как продвигали там?
Продавали, как мы уже говорили, через дистрибьюторов. Коробки печатали, коробки были красивые, дискеты пластмассовые. Продать хорошую, большую игру в то время уже было не проблемой, потому что России в России практически не было. Была одна игра у Доки, по-моему, стратегия. И вот Паркан больше ничего такого в России не выпускалось в то время. И поэтому игра хорошо продавалась на полках магазинов, и по журналам была хорошая пресса, и в том числе мы продавали диски с журналами попозже. Вот, то есть, как бы, в этом проблем особых не было. За рубеж мы практически договорились с Electronic Arts. Вот, и когда они как бы уже взяли игру и готовы были подписать контракт, они спросили: ребята, а что у вас корабли не трехмерные? Да, тогда действительно было 6 спрайтов корабля, которые показывались в зависимости от того, под кем углом вы на них смотрите. И нам пришлось потратить еще 2-3 месяца, чтобы сделать все трехмерным и красивым. Вот. Но Electronic Arts с того момента уже взял что-то, какую-то другую игру. Поэтому нам так и не удалось продать Паркан за границей хорошо.
Понятно. Окей. А на что потратили деньги, если не секрет? Ну, потому что это там довольно большая сумма.
Естественно, на разработку новых игр. Ничего не надо было. У нас появились деньги на разработку. Представляете, могли сделать Паркан 2, Паркан 3 и так далее.
Окей, как раз, я так понимаю, после разработки вы сразу взяли за продолжение игры, и тут пришел 98-й год. Как вы пережили, собственно, 98-й год?
Очень тяжело, но, во-первых, у нас был прекрасный партнер в лице Intel, и в 98-м году нас поддержал Intel тоже компьютерами, какими-то программами совместными. Вот. Ну, мы, конечно, ужались и офисом, и персоналом. Потом пришли соседи по нашей Академии инноваций, компания «Весть», и с Анатолием Гавердовским. И они предложили сделать игру для Америки, потому что у них были очень хорошие американские партнеры, с которыми они продавали офисные программы. И мы занялись вот этой вот железной стратегией совместно с ними при их финансировании. То есть нам помогли фактически партнеры. Intel и компания «Весть». Таким образом, нам удалось, в общем-то, выжить. А в то время приезжал к нам в офис THQ и хотел забрать, в общем-то, всех в Америку, всем офисом сразу. Вот, привезли нам анкеты на грин-карты, привезли нам наши цифры по нашим зарплатам будущим. В общем, нас практически забрали. И почти, когда мы уже почти начали уезжать, наши партнеры нам помогли остаться, поскольку мы уезжали, в общем-то. Просто компания превращалась в отделение THQ бесплатно. И это было понятно.
Но они, по-моему, разорились тоже через какое-то время, течки.
Ну, не из-за этого, я думаю. Что...
Ну, я думаю, что нет, да. По своим причинам, да. Окей. И в 98-м году вы также начали делать после 98-го года игры для 1С или совместно с 1С, как-то так?
Значит, 1С предложил нам контракт на PlayStation, на игру для PlayStation по их бренду «Дальнобойщики». Вот. И как бы у нас целый отдел этим занимался в течение года или полутора. В общем-то, достигли определенных успехов, но я так понимаю, что не тех успехов, которые ждали заказчики, поэтому проект был закрыт через полтора или через год, не помню точно. Вот. Но, как бы, опять же, это вот работа совместно была с 1С. После этого мы еще совместно с ними работали по продолжениям по сфере.
Ну да. Так, и еще хотел узнать про 2000-й год. То есть вы в 2000-м у вас было то ли какое-то преобразование, то ли кризис. И мне ну, вот по интервью создалось впечатление, что вы решили встать на такие бизнес-рельсы и перейти от деятельности по созданию крутейших игр современности к занятию бизнесом. И в первом году у вас... Вот, и в первом году у вас появилось направление разработки игр и приложений для мобильных телефонов. Ну, тогда это по-другому выглядело, там, VAS-сервисы. И делать онлайн-игры вы решили. Собственно, почему эти два направления?
Вот как раз эти два направления возникли после раздумий о пиратстве. Понимаете, что пираты в то время не могли продавать онлайн-игры и не могли продавать программы для телефонов, для мобильных.
Вот. То есть это была такая проблема прям большая?
Проблема была немаленькая, очень немаленькая. Вот. И с ней боролись разными способами. И как раз в 98 году, Димы Гарунова, мы увиделись на выставке в Лондоне. Он рассказал, что как они работают с журналами, и как бы интересно было продавать игры с журналами, либо в простой упаковке, не в тех картонных коробках, конечно, как мы делали. И после 98 года мы стали продавать игры по пиратским ценам. Вот это был огромный шаг борьбы с пиратством, потому что цены были те же самые, дешевле им не было смысла продавать. Вот. И это в каком-то смысле спасло тогда многих из нас тоже в кризисное время. Онлайн-игры это просто уже пошли следом. То есть это был второй шаг по уходу от пиратов. Точно так же, как и с мобильными телефонами. Это немножко другая история. Но опять же, как бы мы уходили в сторону вот этого незаконного рынка, который нам фактически мешал очень сильно.
Угу. Окей. А, кстати, удавалось окупать разработку, если продавать игры по ценам пиратов?
Да, безусловно, потому что тиражи вырастали очень сильно. Чем пираты, собственно, и славились. Когда мы узнали, какие у них тиражи, то, конечно, тоже захотелось стать пиратами.
Понятно. Я постараюсь кратко описать состояние интернета тогда в России в 2000-х годах. Там широкополосного интернета вообще нет. Как такового ADSL-доступа только-только начал появляться в Москве. Все сидели через dial-up модемы, которые фактически работали как? Если ты либо звонишь по телефону, либо у тебя модем работает. Банковские карты, ну, наверное, были у кого-то, но очень не у многих людей. Интернет-платежей тоже практически не было, только начал появляться WebMoney, который сейчас, по-моему, тоже существует, но неважно. И вы решили вот примерно в такой обстановке делать первую клиентскую онлайн-игру в России. Вот кто принимал это решение и почему?
Ну вот как раз все эти недостатки того общества, перечисленные вами, как раз они и послужили причиной заняться онлайн-играми. Я поясню на примерах. В то время я играл в компьютерную игру «Анархия онлайн». И как бы потихонечку... Это была онлайн-игра, и... Потихонечку я как бы начинал осознавать, что это за игры, какое у них будущее. Мне казалось это очень перспективным. Вот. Значит, сразу, став на место российского игрока, а я таковым был, я понял три вещи. Первое, я должен знать английский язык, чего, в принципе, у меня было, но у простого российского пользователя его может не быть. И далеко все не всегда есть. У меня должна быть кредитная карта, чтобы платить за сервисы, чего, опять же, ни у кого практически не было. И третье, у меня должен быть хороший интернет, чтобы играть в онлайн-игру. Я подумал, как можно решить это для российского рынка. Первое, значит, написать игру на русском языке, понятно. Второе, по интернету, значит, сделать программу так, чтобы любой модем, любой телефон вправлялся с потоком данных. Буквально передавать какие-то биты в секунду. Не мегабиты, не килобиты, а биты. обмениваясь которыми пользователи могли бы играть в онлайн-игру. Это была вторая задача. Она была успешно решена студией в Ростове. И действительно для игры в сферу потом не требовалось никакого интернета, кроме телефона. И третья, конечно, это платежная система. Безусловно, ничего такого в России не было. Здесь как раз мы сели совместно с 1С и начали думать над этим вопросом. И пришла в голову такая идея продавать диск с игрой. Поскольку 1С могла продавать диски широким тиражом, эти диски могли своей стоимостью иметь месячную подписку на игру. И пускай у тебя уже 25 этих дисков, ты покупаешь 26-й и играешь второй год в игру. Это было достаточно просто. То есть распространение дисков было налажено, и нам не нужны кредитные карты. Таким образом, мы практически сделали такую вот небольшую революцию в онлайн-играх в России, дав любому простому пользователю возможность играть онлайн. И, собственно, как бы я считаю, что нам это удалось, потому что сфера очень широко распространилась по России.
То есть, возможно, где-то есть игроки, у которых очень много дисков сферы.
Безусловно, я думаю, они там стенами обклеены. Или сарай, как минимум, обитый.
Хорошо. Так, вот хочу вернуться еще раз в 2000-е. То есть в это время московский офис, как я понимаю, полностью почти работал над «Паркан. Железная стратегия», которая, ну, она довольно сильно отличалась от «Хроник Империи».
Да.
То есть там по геймплею вместо путешествий по космосу война будущего от первого лица. Вот почему такой вариант? То есть почему не какое-то такое развитие?
Понятно. Значит, всегда хотелось сделать игру про роботов. Если вы заметите, и в «Паркане»-то там в лабиринтах роботы ходят. Но там они такие фейковые достаточно. А здесь настоящие роботы со многими функциями, с внутренними механизмами, с различными двигателями, шассиями и так далее и тому подобное. И хотелось сделать, опять же, попробовать свои силы в стратегии одновременно. Поэтому решили сделать большую военную базу, производящую роботов на заводах, топливо в шахтах и завоевывающие ближайшее пространство с помощью различных тактики, стратегии. Ну, собственно, мне кажется, игра получилась неплохой. А вот «Паркан» уже саму вселенную мы, как бы, наверное, несколько притянули за уши, потому что нам хотелось развивать эту вселенную, мы хотели сделать сиквел. Вот, и поскольку пока его не было, вот «Железная стратегия» явилась таковым.
Угу. Понял. И вот чтобы закончить с «Парканом», «Паркан 2», ну, последний из игр серии. А, нет, я извиняюсь, третий же тоже вышел. Ну, в общем, «Паркан»,
да. Второй «Паркан». Третьего, по-моему, насколько я помню, третьего не было.
А, точно, нет, нет. Во втором «Паркане», в общем, игра разрабатывалась вроде так хорошо, плавно, без переработок, насколько я понимаю, без 14 часов программирования. Вот, да. Вышла в 2001 году, ну, нашла своих поклонников, но вот российская игровая пресса как-то прохладно отнеслась к игре. Вот. Почему так получилось?
Ну, здесь несколько причин. Во-первых, «Паркан 2» действительно уже делался как коммерческий проект. Программисты были другие, геймдизайнеры другие. Вот, как раз был налажен уже механизм производства игр, а не их создания. Mm-hmm. И поэтому как бы игра была сделана так, на потоке, безусловно. У нее был линейный сюжет, она была красивая. Мы даже съездили к Шуре и Леве Би-2 и попросили их написать песню для проекта. То есть сделали как бы все по канонам производства, по канонам как бы нормальной, как бы коммерческой игры. Ну, игра получилась, да, безусловно, но это уже был не «Паркан», это была его вселенная, но игра имела, как я уже сказал, линейный сюжет и достаточно быстро проходилась. Наверное, поэтому как бы к ней было уже меньше внимания.
Окей. Тогда снова к сфере, к Адлайну. Игру сферы, насколько я понимаю, начала делать студия в Ростове-на-Дону, а не ваши московские ребята. Вот. А как вы ими управляли? Потому что другой город.
Ребята пришли к нам еще в 90-х годах с игрой квестом. Мы его назвали «Шестое измерение». Там девочка превращалась в пчелу и должна была летать по своему дому и найти разгадку своего превращения и превратиться обратно в девочку. Квест был очень увлекательный, очень интересный, трехмерный. Ребята написали вдвоем, Дима Тюрев и Миша Борисенко написали вдвоем совершенно эпический квест. Мы его выпустили, в дальнейшем как бы даже там трехмерные очки прикрутили, еще чего-то, но неважно. Ребята дальше как бы решили продолжать работу совместно с нами, и здесь у меня возникла идея сделать онлайн-игру. И поскольку эти двое смогли сделать квест, я подумал, что квесты были уже не в моде особо, там уже RPG пошло в гору. А вот онлайн-игры, эти двое смогут. И они практически вдвоем написали первую сферу. Ну, безусловно, мы все время советовались, и я был у них самым главным тестером. Но ребята осилили это. И таким образом появилась ростовская студия. Она начала обрастать офисом, оборудованием, менеджерами. Была, в общем-то, полноценной творческой командой почти до последнего времени.
Понял. Два человека. Прикольно.
Два человека. Практически первую сферу написали два человека.
Окей. Техническим партнером, насколько я понимаю, вашим стал Яндекс, чтобы как-то игру разместить где-то в онлайне. И игра работала на серверах поисковика. И в качестве платежной системы использовались Яндекс.Деньги. А много... Ну, то есть я понял, что на самом деле игра первоначально распространялась с помощью дисков, которые распространили 1С, а вот через Яндекс.Деньги много проходило платежей, то есть как люди к ним привыкали, и почему не WebMoney, например?
Ну, ответ простой. У Яндекса не было Яндекс.Денег, они их только начинали. Uh-huh. Поэтому здесь подвернулась сфера, на которой можно было, в общем-то, в принципе, с помощью которой можно было проверить многие вещи и запустить какие-то механизмы. И поэтому возникло это партнерство. Оно возникло на взаимовыгодном сотрудничестве. И Яндекс развивал свою систему, и у нас появилась какая-то альтернативная система распространения платежей. Да, это была одна из первых систем в России, я так понимаю, электронных платежей. WebMoney как-то были немножко дальше от нас. А кроме того, Яндекс и 1С тогда были очень близкими партнерами, и было бы нецелесообразно уходить куда-то далеко от того, что нам предлагали они.
Угу. А на что ориентировались, вот, собственно, при создании игры? Потому что, ну, вы упомянули одну игру, в которой играли. Тогда еще были Ultima, я нашел EverQuest, Lineage.
Насколько я понимаю, создатели игры играли в Lineage. Uh-huh. Я играл в Ultima онлайн и в Anarchy онлайн. Собственно, uh-huh. в общем, на основе вот этого опыта все это и создавалось.
Uh-huh. И вот эти два человека, они, собственно, и выстраивали там и баланс, и экономическую модель, и геймдизайн.
То, что... С самого начала, да, все выстроено было ими. Но экономическая модель там была не шибко большая, поскольку игра продавалась по подписке ежемесячной. Uh-huh. Вот, и баланс, как бы игровой момент, да, это все их заслуга.
Угу. И вот как раз по поводу подписки, там вначале это стоило $5 в месяц с пользователя. Собственно, много ли было пользователей, много ли зарабатывали? Ну, если это можно рассказать.
Мне кажется, по тем временам зарабатывали достаточно много, и пользователей было тысячи, я не помню сколько. Может быть, 10, может быть, 20 тысяч единовременно. Но дело в том, что запустили-то мы ее по платной модели, но потом к нам в офис стали приходить люди, иногда даже целыми бригадами, размахивая различными предметами. Они говорили, что мне нужен такой топор, а мне такой меч, а мне такой щит, и размахивали пачками денег при этом тоже. Как бы, и люди, а перечить этим людям не хотелось совершенно. Тем более, что там внизу демонстрации были какие-то. Поэтому мы, в общем-то, начали думать о переходе на другую модель. Не ага. подписка, а продажа итемов в игре. То есть сейчас называется условно бесплатная модель, тогда мы не знали, как она называется вообще. И постепенно начали переходить на нее, да. И при этом как бы получалось, что не надо уже распространять диски, нужно просто иметь платежную систему. Uh-huh. Переход был, конечно, тогда обоснованный, очень обоснованный в нашем случае.
Понятно. И, ну, собственно, примерно в то же время, ну, может, чуть раньше, да, раньше появилась игра «Бойцовский клуб» браузерная, которая как раз, ну, со временем она стала как бы, по фри-то-плейной модели. Там как раз можно было купить вот, все, что угодно за деньги. Вы, собственно, вот в эту игру играли, «Бойцовский клуб»?
Я ее видел, да, пробовал, по-моему, очень давно. Насколько я знаю, из нее выросло много других игр. И как раз наши пользователи в сфере, все, практически все играли в «Бойцовский клуб». То есть это были пользователи из «Бойцовского клуба», насколько я помню. Вот, то есть игра, конечно, послужила трамплином для онлайна тоже в России.
Так, и вот по поводу распространения игры, я читал в интервью Олеси Королевой, что в 2004 году вы игру распространяли через журналы, и благодаря этому аудитория игры выросла примерно 2 раза. То есть тогда журналы, это, я понимаю, была такая мощная система. Ну, не система, а обладали большим влиянием на игроков и были довольно популярны.
Ну, дело даже тут не во влиянии на игроков, а дело в том, что у журнала были тиражи. Угу. Были тиражи, соизмеримые с тиражами дистрибьюторов, дисков и даже, может быть, и больше. Я не берусь судить, но аудитория действительно выросла в то время. И идея-то была именно в том, что журнал предоставлял бесплатную копию игры. Это была либо демо-версия, либо полноценная версия, при игре, в которую вы потом уже каким-то образом что-то оплачивали. То есть как система распространения, это была, в принципе, идеальная система, и ничего с ней в то время сравниться не могло. Интернет тогда не было, и как бы вот только дистрибьюторы, Яндекс, журналы, да, это были все возможные первые каналы.
Понятно. В 2006 году Яндекс, я так понимаю, стало, игры стали неинтересны, вот, и вы начали развивать игру самостоятельно вместе с 1С. Вышла сфера, в 2007 году вышла сфера перерождения, которая как раз на условно-бесплатную модель перешла. Вот я хотел спросить, легко ли это, как восприняли игроки такое обновление? И легко ли...
Игроки восприняли на ура. Все практически, да, по-моему, перешли из сферы перерождения. И насколько я знаю, там до сих пор еще играют люди. Вот, то есть лет 5 назад заходил, и там меня начали чем-то обстреливать, абсолютно точно, помню. Вот, то есть существуют такие фанаты, которые не уходят из игры, они там живут, понимаете? Вот он уже там полжизни живет, и ему интересно. Вот это вот здорово. Это объясняет как бы природу этих игр и силу их как бы притяжения и то, что люди играют в них. То есть, в принципе, игра, это было продолжение, она вросла некоторыми новыми локациями и поменяла совершенно модель распространения. Да, переход, конечно, был не бесплатный, то есть пришлось разрабатывать большую, очень большую модель, экономическую модель, рисовать очень много таблиц. И, собственно, делать это все как бы приходилось с нуля, потому что не было никаких данных об этом ни в мире, ни в прессе, ни тогда, ни в интернете, нигде этого не было. То есть все придумали сами. Да, баланс, конечно, отложился очень тяжело. Я думаю, что любая Любая онлайн-игра, она так и работает. Баланс отлаживается всю ее жизнь, весь ее цикл работы. Угу. Потому что всегда что-то меняется, всегда что-то добавляется новое, всегда находятся недостатки, всегда исправляются ошибки, и всегда поддерживается баланс, всегда он усовершенствуется. То есть это всегда так.
Окей. Еще все мы в 6-7 году вы вместе с Русабитем и ТНТ делали браузерную игру «Падум 2». И веб-рейсинг, еще, наверное, какие-то еще игры. Хотел вот узнать, как протекала разработка и что потом стало с этими проектами. Были они успешны?
Веб-рейсинг был действительно браузерной игрой. Это был наш первый опыт браузерных игр. И, как я говорил, наша компания пыталась везде попробовать себя во всех жанрах. Uh-huh. По-моему, это даже действительно прошло успешно. Мы везде себя попробовали, по крайней мере. А браузерная игра, где просто ты покупал себе машинку и потом навинчивал на нее запчасти, привинчивал какие-то рули, колеса, двигатели, использовал, покупал какое-то топливо за рубль или два специальное и на различных трассах онлайн соревновался с другими игроками. Ничего скачивать не надо было, заходишь и играешь, очень было удобно, игроков было много. Я сам помню, там потратил кучу денег, играя в эту игру. Вот, хотя занимался тогда совсем другими вещами, другой компании. Вот, поэтому, как бы, веб-райсинг, я считаю, это очень хороший был этап пробы пера в браузерных играх и самостоятельного продвижения игры без помощи дистрибьюторов, издателей и тому подобное. Что касается Doom 2, это игра, опять же, была сделана ростовской студией на основе движка сферы. Это была не браузерная игра, а нормальный трехмерный мир, в котором ваш персонаж ходил и мог общаться с другими. Это была система общение, знакомств, социальное. Это была трехмерная социальная сеть. Поскольку у ТНТ был сильный бренд «Дом 2», то игру назвали «Дом 3». Впоследствии она была переименована в «Атарику». И она даже до сих пор, опять же, жива. Народ там общается, бегает, что-то покупает. Там можно было себе что-то купить, на себя что-то надеть, что-то сплясать, куда-то пойти, с кем-то там поговорить и выиграть в какое-нибудь соревнование, там, пейнтбол или что-то еще. В общем, это была такая первая трехмерная социальная сеть. Не знаю, насколько успешный этот эксперимент в мире. Возможно, есть последователи, но я пока не встречал, не знаю.
Понял. Хочу вернуться в 2001 год, когда вы открыли мобильное направление. Разрабатывали игры для Мобилкома тогда. Сейчас, мне кажется, по-другому уже называется. Бренд Билайн. Вот. Создали контент-провайдеры с колл-центрами и представительствами почти во всех странах СНГ. Но, мне кажется, насколько я понял, это немножко отдельный бизнес. То есть там игры были как одно из направлений. Вот. Я хотел узнать, как вообще тогда строился бизнес контент-провайдеров. Вот.
Да, вы правы. Это направление выросло из игр, безусловно. Мы пришли в Билайн и сказали, что вот мы такие-сякие, вы нас знаете, давайте попробуем, напишем какую-нибудь игру для мобильных телефонов. Это же интересный дополнительный сервис для пользователя. Они говорят, да, окей, давайте, пишите. Мы написали, первым игра была WAP игра, потом были уже другие механизмы, неважно. Мы принесли игру в Билайн, они посмотрели, похлопали в ладоши и куда-то ее на какой-то портал поставили, что-то там куда-то что-то продавать. После этого мы написали еще несколько игр, но все они были на механизме WAP, это что-то типа интернета для мобильных телефонов в то время. после этого нам предложили попробовать себя в СМС. СМС-сервис был намного более продвинут в массы, намного более популярен. И мы с радостью схватились за этот инструмент, начали писать игры на СМС. Мы даже продавали карточки, напечатанные в типографии, в коробочках. Покупая эти карточки, ты мог играть в игру со своего мобильного телефона. После этого...
А как это строилось? То есть...
Ну, например, была такая игра, как «Лабиринт», где в определенных клетках игрового поля сидит крокодил, где-то протекает река, где-то какие-то бонусы, где-то клады. И ты, посылая СМС, делал ходы на поле, согласно той карточке, которую ты купил. Mm-hmm. Вот, ты делал ходы и, соответственно, получал какие-то призы того, что в этой клетке было зарыто. И так далее и тому подобное. То есть это как бы было... Это был способ распространения игры через карточки. Вот. Но как бы особо он сильно себя не оправдал, вот, поскольку после этого мы начали идти в другую область, в область, опять же, социальных сетей, общения, и создали такую услугу, которая называлась у нас «Привет». Услуга «Привет» была, заключалась в том, что ты брал мобильный телефон и на определенный номер, смс-номер, это был 8888, ты посылал слово «Привет», и тебе тут же подыскивали, соответственно, собеседника, как правило, другого пола, и таким образом начинался сервис знакомств. Знакомств, общение. Вот это была как бы наша самая популярная услуга. Я бы не назвал это игрой, вот, но в качестве как бы онлайн-услуги мобильной, на мобильном телефоне это был большой такой прорыв в то время. Интернет-знакомств пока еще особо не было. Они только зарождались. Вот, и все внимание аудитории было устремлено в мобильные телефоны.
А вот все-таки, да, кстати, до Java игр вы дошли? То есть там нет Java, вернее, как они там называются? Там.
Да, Java игры мы писали для каких-то порталов. К нам обратился заказчик, по-моему, из Германии, которому нужны были Java игры для различных веб-порталов, в том числе и даже для футбольного клуба, одного из футбольных клубов, сейчас не буду вспоминать какого, немецкого клуба. Вот, например, нужно было нарисовать футболиста сзади и вратаря с воротами, и ты должен был, заходя на сайт, нажимать кнопки и забивать гол. Вот, они, как бы они, эта компания решила продвигать таким образом свой веб-сервис, и, я, как я понимаю, она создавала услуги по включению игр на веб-порталы различных компаний. А мы писали эти игры в большом количестве, там, 20-30 игр в месяц приходилось писать. Вот, и, собственно, это были наши Java-игры, тоже первый опыт в таком разрезе.
Окей. В 2007 году вы продали Никита Мобайл фонду Константина Малафеева. А много ли удалось заработать на такой сделке?
Цифры тут не имеют значения. Я думаю, что заработать удалось ровно столько, сколько каждый хотел потратить на себя, не работая. В том смысле, что, насколько я понимаю, все акционеры компании после этого уже практически не работали, они ушли на пенсию. Вот, то есть можно было как бы дальше жить уже не работая и заниматься каким-то хобби. Там можно было мигрировать, можно было... То есть, в принципе, вот денег было достаточно для того, чтобы отдохнуть от всего этой, конечно, кутерьмы, которая продолжалась где-то 20 с лишним лет. Стоя на голове, мы писали компьютерные игры. Вот, поэтому я бы не сказал, что это были огромные цифры, но, в принципе, все остались довольны.
Угу. Понял. То есть у компании Никита Мобайл было несколько акционеров, насколько я понимаю, помимо вас?
Да, да. Они были практически те же самые, что и в Никите, которая была игровой компанией. В общем-то, практически те же самые акционеры.
В 2008 году появился App Store, Android Market. Ну и, соответственно, появились мобильные игры в том виде, в котором они сейчас есть. Начали появляться. У вас не было планов как раз пойти сразу туда тоже?
Да, конечно, планы были, и они ставились и на советах директоров, и в приватных беседах. И даже более того, была выпущена игра «Цена свободы». Она была выпущена сначала как браузерная, потом ну, как игра для планшетов и телефонов. Uh-huh. Вот, и она достаточно успешной была. И до сих пор, я думаю, она работает. Это поиск предметов, так называемый hidden object. Написала, опять же, ростовская студия, которая uh-huh. написала большинство последних игр Никиты. Да, опыт такой был, и направление это было обозначено, но... Да, если бы сейчас этим заниматься, то это самое перспективное направление, самое быстрорастущее.
Окей. А в 2007 году вы также запустили про портал GameXP и, насколько я понимаю, стали частью холдинга Astrum. Он по-разному назывался Astrum Online, который потом стал, собственно, основой игрового бизнеса Mail.ru. И получили... Либо получили инвестиции от DST Миллера, в общем, там как с 21 года, мне не очень понятная схема. Вот, расскажите, как это было?
Ну, это действительно был Юрий Борисович Миллер. Тогда эта компания называлась DST. Они пришли и предложили купить половину нашей компании. Значит, идея была, насколько я понимаю, скупить все наиболее успешные игровые компании. 4-5 штук, я не знаю, там не помню уже. Вот, и организовать холдинг Astrum Online. Холдинг был образован, вот, и действительно он потом перешел в игровое направление Mail.ru. Uh-huh. И поныне сейчас там. А еще какой-то вопрос был по поводу... Первый вопрос был. Ага, портал GameXP – это просто... Uh-huh. Очередной – это определенный опыт в создании игровой компьютерной социальной сети, такой браузерной, то есть не игровой, но социальной сети игроков. Uh-huh. Тех, кто общается вне игр, можешь играть в игру и можешь в нее не играть, все равно общаться на портале со своими знакомыми, можешь находить свои гильдии, можешь находить своих друзей на этом портале, потому что все там были зарегистрированы. Что в одной конкретной взятой игре невозможно, а здесь ты мог общаться со всеми сразу, сыграться в той или иной игре, в гильдии, например.
Понял. Окей. А как вам работалось в холдинге? То есть уже как-то другой, наверное, опыт или нет?
Опыт другой, но там была очень сложная система. Отвечая вот на этот вопрос, может, на другие, которые у вас возникнут, я могу сразу сказать, что, наверное, это мной была допущена изначально тактическая ошибка, стратегическая ошибка. Когда Юрий Борисович предложил купить 50% компании, я согласился. А на самом деле это была ошибка, потому что после этого как бы власть в компании подвисла. Участники других компаний, того же Time Zero или... IT-территории, в особенности, они как бы были ведущими игроками Аструма. И, в общем-то, вся идея заключалась в том, чтобы с помощью DST, с помощью каких-то иных ресурсов собрать воедино все игровые ресурсы в России, доступные на тот момент, находящиеся на поверхности, и как бы их объединить, сделать какую-то синергию. Поэтому эти ведущие игроки стали как бы подминать под себя, в общем-то, все, что было приобретено в Astrum, переманивать как бы сотрудников, переманивать партнеров и так далее и тому подобное. То есть возникли сложные отношения. С одной стороны, они хотели все объединить, а с другой стороны, мы оставались как бы... несколько независимые, потому что у нас было полкомпании, И как бы мы имели свои проекты, своих партнеров, свою жизнь, свои заработки. Нам не хотелось все это отдавать просто так кому-то другому. Вот. И поэтому у нас возник конфликт такой небольшой. Поэтому мы впоследствии, насколько я понимаю, не были приобретены в игровое направление Mail.ru. Вот. А остались как бы независимые компании со сложной системой управления, со сложной структурой управления. Mm-hmm. Вот. Ну, наверное, вот как бы вот вкратце это вот так. То есть здесь просто произошел небольшой конфликт интересов, и поэтому мы остались несколько в стороне. Продаем там буквально 51%, все было по-другому совершенно. Или наоборот, останемся мы там более независимы, тоже все могло повернуться по-другому. Но здесь была такая допущенная ошибка, которая, может быть, и услышал меня, никто другой не повторит. То есть без власти компанию оставлять нельзя.
Понятно. Круто. Я так понимаю, вот после вот этого вы начали заниматься изданием китайских, корейских ММРПГ, ну, различных. И, насколько я понимаю, там, ну, смысл в том, что дешевле такую игру вывести, издать и начать зарабатывать, чем свою, собственно, разработку вести. А у вас среди этих игр какие-то есть, ну, любимые или которые вам больше нравились, чем другие, которые вы, собственно, привели в Россию?
Да, безусловно. Перед тем, как привести игру в Россию, я в нее играл несколько месяцев. Обязательно. После этого связывался с разработчиками и принимали решение уже о лицензировании в Россию. Безусловно, это происходило достаточно по более быстрому циклу, чем разработка собственной игры. На это тратилось в 10 раз меньше денег, на это тратилось в 10 раз меньше времени. И как бы результат, он начинал работать уже буквально через 2-3 месяца от старта проекта. Вот, поэтому, конечно, мы перешли на эту модель, оставив разработку в ростовской студии. Москва полностью переключилась на лицензирование корейских MMORPG. Почему корейские? В то время они были как бы самыми лучшими, самыми доступными и самыми интересными. А что касается наиболее интересных проектов того времени, ну, мне так кажется, это было, во-первых, Four Story, который мы лицензировали раньше, и после этого King of Kings и, я думаю, Карас. Карас, в общем-то, проект, который дал больше всего, дольше всего прибыли и до сих пор работает, насколько я понимаю. До сих пор работает очень хорошо.
Окей. Вот вы в это время или где-то раньше еще начали считать метрики? То есть вы говорили про таблицы, в которых составляли там с показателями игры. Просто сейчас все считают, ну, там, ARPU, LTV, DAU, MAU, вот эти все штуки. Собственно, вы сразу это начали делать или там в процессе?
Да, безусловно, при переговорах, уже при переговорах с партнерами и с теми, у кого мы покупали лицензию, мы выясняли все эти цифры. Для начала по их стране, потом в мире, если игра распространялась уже в мире. И только после этого уже принимали решение о лицензировании. Да, с этими цифрами, конечно, работает любой издатель онлайн-игры. Угу. Это просто ее атрибут, ее характеристики, ее лицо.
Окей. В 2015 году, собственно, запустили вы «Сферу 3». Прямо она такая получилась. Ну, насколько я понимаю, постарались взять все самое лучшее из всех игр серии. Сценарий написал Александр Зорич. Ну, там два человека, но тем не менее известный такой и писатель, и сценарист. Но метрики все равно пришлось улучшать. Вот, насколько я понимаю, для онлайн-игр это всегда, ну, такая штука. Запускаешь игру, и потом продолжаешь над ней работать над улучшением. А вы лично довольны запуском, допустим, «Сферы 3»?
Да, игра получилась поначалу очень, очень неплохая. Где-то играл, года два я в нее играл. Вот, прошел достаточно далеко, потом уже как бы перестал. Ну, а реально игра получилась красивая. интересная, и постарались туда внести много черт, понравившихся нам в корейских играх. Вот, в частности, небольшой такой, знаете, гэмблинг при улучшении предметов, когда у тебя может получиться, может не получиться, а деньги ты все равно должен тратить. То есть я считаю, это что-то сродни гэмблингу. Это придумали корейцы, мы просто имплементировали уже в своем каком-то виде. Вот, игра красочная, красивая, я был очень доволен тогда на вышке.
Так, ну, мы близимся к финалу интервью. Сейчас вы как-то участвуете в операционной деятельности компании?
Нет, перестал участвовать несколько лет назад, в том числе по тем причинам, которые мы с вами обсуждали вот, по управлению компанией.
Понял. Так, ну и меня... Философские вопросы пойдут немножко. Первый из них, ну вот как раз я задал вопросы, процитировал ваше интервью, где вы говорили, что, ну как я это интерпретирую так, что вы решили отойти от творчества и заняться зарабатыванием денег. Собственно, у меня вопрос, можно ли совместить деньги и творчество в разработке игр?
Вот вопрос как, это вопрос на миллионы долларов, потому что практически... Одному человеку это невозможно. То есть, как только я начал заниматься зарабатыванием денег, я перестал заниматься творчеством, безусловно. Как только вы занимаетесь творчеством, все ваши финансовые показатели пошли в трубу. Это уже проверено временем, большим опытом. Вот. Поэтому, если хотите заниматься все-таки творчеством, наймите себе хорошего менеджера, который будет зарабатывать для вас деньги, продавая ваше творчество. Это закон. Отсюда вывод простой. Одновременно заниматься творчеством и зарабатывать денег, ну, для меня лично это не получилось. Либо то, либо другое.
Понял. Еще один вопрос. Директором Никиты Мобайл был ваш сын, насколько я понимаю. Вот, у меня там тоже растет сын, даже два. У друзей, у партнеров по бизнесу есть сыновья. И вопрос мой, нормально ли работать с близкими родственниками в одной компании? И что, как это лучше делать, если вообще делать?
Однозначно ответ положительный, потому что это самые близкие люди, которым вы можете доверять. На моем опыте, на моем печальном опыте, у меня было где-то около 5 или 6 топ-менеджеров за всю историю компании. Топ-менеджер, я называю тот, кто управлял компанией, либо коммерческий директор, либо генеральный директор. Из всех этих топ-менеджеров не предал меня только мой сын. То есть это единственный человек, которому в конце концов я смог доверять. Все остальные пытались воткнуть нож в спину, продать кому-нибудь компанию, разорить ее в угоду своих амбиций. При этом все эти топ-менеджеры получали от меня акции компании, участвовали, в общем-то, в действии компании достаточно долго. Но итог оказался, увы, одним и тем же с каждым из них, кроме близкого родственника. Поэтому это должна быть ваша опора, вы должны на это рассчитывать. Ну и как бы компании Смит и сыновья, они по всему миру работают, так что это все правильно.
Окей. Собственно, тут вопрос про третий паркан. Не жалеете ли вы, что не получилось сделать третий паркан? Ну, может быть, еще. И не хотите ли сделать третий, собственно, паркан?
Очень жалею, но тут получилась такая оказия, что когда делался второй паркан, я отдал все свои коды разработчикам второго паркана. И как бы эти коды ко мне уже не вернулись. Поэтому делать игру заново – это огромный неподъемный труд, который можно сделать только в том возрасте. В вашем возрасте можно, в моем уже нет. В моем возрасте паркан не пишется. А все коды как бы я уже потерял. Слишком давно это было. Поэтому, наверное, ничего не получится. Хотя, конечно, хотелось бы что-то написать такое, да, безусловно. Это было очень хорошее время.
А есть ли игры, ну вообще из всех игр, в мире, в разработке которых вы бы хотели принять участие? И почему?
Ну, если честно, то я бы хотел принять участие в любой игре, в которую я играл. В любой, потому что я в любой вижу что-то. Чем бы я мог помочь, что бы я мог усовершенствовать, и как проще было бы сделать и привлечь пользователей. Возможно, некоторые последние игры для планшетов, возможно, там они уже близки к идеальным, но до сих пор еще как бы все хочется улучшить. Я вот до сих пор играю в компьютерные игры, да, до сих пор играю в компьютерные игры, и во много их сразу играю, где-то десяток, не меньше. А больше всего на планшетах, и не буду делать лишней рекламы, но мне кажется, одной из идеальных игр по дизайну является Homescape от Playrix. Вот, потому что, несмотря на незамысловатый игровой механизм, он облачен в такой прекрасный сюжет, в такие красивые картинки, в такую шикарную атмосферу. И, собственно, вы, играя, создаете что-то новое, вы оформляете свой дом, свою жилищность. Сделана очень здорово игра. Вот. Вообще, ей нравятся проекты. Угу. Вот тут бы я ничего бы не стал менять.
Ну, мне кажется, братьям Бухманам, мне кажется, им хорошо так с
играми. Им без меня хорошо.
Окей. Так, оглядываясь назад, почему вот игры, которые вы делали, некоторые из них стали успешными, некоторые, может быть, нет? Есть какой-то секрет?
Это же, конечно, секрет очень простой. Как в шоу-бизнесе. Появляется новый певец с новым синглом, становится хитом. Вы сами знаете. После этого он пишет еще, поет еще штук 5 подобных песен, они уже не хиты. Почему? Да потому что все уже прошло. Надо делать что-то новое, надо меняться, постоянно куда-то стремиться и что-то изобретать. Поэтому я считаю, что у нас хитами стали все новые проекты, которые были придуманы сызнова, не повторены, где-то не подсмотрены, а именно что-то свое, инновационное и неожиданное. Поэтому, конечно, не в игровом бизнесе, наверное, каждый, не знаю, 15-й проект становится хитом, может, 20-й. Вот так надо, столько нужно делать, чтобы получить хит.
Окей. Чем сейчас занимаетесь? На чем, может быть, работаете?
Сейчас играю в гольф и собираюсь сделать робота, который будет носить за мной клюшки. А заодно, когда щелкнешь тумблером, подстригать газон. Любой газон. Без заранее составленной карты. То есть, представьте себе, газонокосилка, на нем iPhone и поехал. Вот это моя мечта. Хочу этим заняться.
Прикольно. Мне кажется, рынок... Я не знаю, как в Австралии, но в Англии вроде там есть. Там всем нужно стричь газон.
Там много газонокосильщиков. Нет, газонов везде море. И работы море. И такой робот, мне кажется, он бы имел огромный успех. Просто огромный. Поскольку я знаю, как написать ему все матобеспечение, абсолютно все. Мне нужны только партнеры по хардверу. Все. Те, которые будут управлять тележкой.
Интересно. Понятно. Предпоследний вопрос. Поделитесь вашим опытом с начинающими разработчиками игр. Куда пойти, что делать, с чего начать, чего опасаться?
Ну, с чего начать это и чем заниматься всю свою жизнь, это играть в компьютерные игры. Потому что все разработчики, с которыми я имел дело за свою долгую рабочую жизнь, не играющие в компьютерные игры, практически бесполезны. Вот. Они могут быть хорошими программистами, они могут быть хорошими даже менеджерами, но не играя в игры, они не могут создать никаких шедевров абсолютно. В игре нужно быть постоянно, тем более в той, которую ты сам создал, сам написал, для того, чтобы она не умерла, онлайн игра, ты должен в ней сидеть, должен в ней жить. Это многие не понимают. Вот это первое. Вот. А чего опасаться? Опасаться продажи 50% своей компании.
Вот и последний вопрос у меня от меня лично. Сколько нужно денег, чтобы, грубо говоря, жить на пенсии в Австралии? Пример, там, разбег какой-нибудь.
Тут в зависимости, все зависит от мировой обстановки. С современными темпами инфляции, мне кажется, нужен бюджет небольшого государства, чтобы прожить одного человека. То есть я очень боюсь, что мне придется ходить просить пенсию австралийского правительства.
Окей. Так, ну у меня все, наверное. Вопросы у меня закончились. Спасибо большое. А, нет, если вы еще что-то хотите сказать, то...
Нет, я хочу вас поблагодарить за ваш труд. В общем-то, это дело благое достаточно и очень даже непростое.